Ребекке. Что ему во мне? Я не богат, не чиновен, да и по летам совсем ему не пара. Видишь, каким он франтом сделался, как побывал опять в Петербурге. Что за коляска? Сколько поклажи! И лакей такой, гордый! Эти слова были произнесены с иронической улыбкой. «Скажите», — продолжал он, обратясь ко мне, — «ну что вы об этом думаете? Ну какой бес несет его теперь в Персию? Смешно, ну ей-богу, смешно. Да я всегда знал, что он ветреный человек, на которого нельзя надеяться. А право, жаль, что он дурно кончит. Да и нельзя иначе. Уж я всегда говорил, что нет проку в том, кто старых друзей забывает». Тут он отвернулся, чтобы скрыть свое волнение, пошел ходить по двору около своей повозки, показывая, будто осматривает колеса, тогда как глаза его поминутно наполнялись слезами. «Максим Максимович, — сказал я, подошедший к нему, — а что это за бумаги вам оставил Печорин?»
«Бог его знает. Какие-то записки».
«И что вы из них сделаете?»
«Что? А велю наделать патронов.
Отдайте их лучше мне». Он посмотрел на меня с удивлением, проворчал что-то сквозь зубы и начал рыться в чемодане. Вот он вынул одну тетрадку и бросил ее с презрением на землю. Потом другая, третья, десятая имели ту же участь. В его досаде было что-то детское. Мне стало смешно и жалко.
«Вот они все», — сказал он. «Поздравляю вас с находкою».
«И я могу делать с ними все, что хочу?»
«Хоть в газетах печатайте. Какое мне дело? Что я разве, друг его какой? Или родственник? Правда, мы жили долго под одной кровлей. Да мало ли с кем я не жил».
Я схватил бумаги и поскорее унес их, боясь, чтобы штабс-капитан не раскаялся. Скоро пришли нам объявить, что через час тронется Аказия. Я велел закладывать. Штабс-капитан вошел в комнату в то время, когда я уже надевал шапку. Он, казалось, не готовился к отъезду. У него был какой-то принужденный, холодный вид. «А вы, Максим Максимович, разве не едете?»
«Нет-с».
«А что так?»
«Да я еще коменданта не видал. А мне надо сдать ему кое-какие казенные вещи».
«Да ведь вы же были у него».
«Был, конечно», — сказал он, заминаясь. «Да его дома не было, а я не дождался».
Я понял его. Бедный старик в первый раз от роду, может быть, бросил дела службы для собственной надобности, говоря языком бумажным. И как же он был награжден. «Очень жаль», — сказал я ему. «Очень жаль, Максим Максимович, что нам до срока надо расстаться».
«Где нам, необразованным старикам, за вами гоняться? Вы, молодежь, светская, гордая. И еще пока здесь, под черкесскими пулями, так вы туда-сюда. А после встретишься, так стыдитесь и руку протянуть нашему брату».
«Я не заслужил этих упреков, Максим Максимович».
«Да, я, знаете, так, к слову говорю. А впрочем, желаю вам всяческого счастья и веселой дороги».
Мы простились довольно сухо. Добрый Максим Максимович сделался упрямым, сварливым штабс-капитаном. «И отчего?» От того, что Печорин в рассеянности или от другой причины протянул ему руку, когда тот хотел кинуться ему на шею. Грустно видеть, когда юноша теряет лучшие свои надежды и мечты, когда пред ним отдергивается розовый флер, сквозь который он смотрел на дела и чувства человеческие. Хотя есть надежда, что он заменит старые заблуждения новыми, не менее проходящими, но зато не менее сладкими. Но чем их заменить в лето Максима Максимыча? Поневоле сердце очерствеет, и душа закроется. Я уехал один. Журнал Печорина. Предисловие. Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало. Оно давало мне право печатать эти записки. И я воспользовался случаем поставить свое имя над чужим произведением. Дай бог, чтоб читатели меня не наказали за такой невинный подлог. Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал.
добро бы я был еще его другом. Коварная нескромность истинного друга понятна каждому. Но я видел его только раз в моей жизни на большой дороге. Следовательно, не могу питать к нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь под личиной дружбы, ожидает только смерти или несчастья любимого предмета, чтобы разразиться над его головою градом упреков, советов, насмешек и сожалений. Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она следствие наблюдений ума зрелого над самим собою, и когда написана без тщеславного желания возбудить участие или удивление. Исповедь Руссо имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям. Итак, одно желание пользы заставило меня напечатать отрывки из журнала, доставшегося мне случайно. Хотя я переменил все собственные имена, но те, о которых в нем говорится, вероятно, себя узнают, и, может быть, они найдут оправдание поступкам, в которых до сей поры обвиняли человека, уже не имеющего отныне ничего общего с здешним миром. Мы почти всегда извиняем то, что понимаем. Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе. В моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света, но теперь я не смею взять на себя эту ответственность по многим важным причинам. Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина. Мой ответ – заглавие этой книги. «Да это злая ирония», — скажут они. «Не знаю».Тамань. Тамань — самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить. Я приехал на перекладной тележке поздно ночью. Ямщик остановил усталую тройку у ворот единственного каменного дома, что при въезде. Часовой черноморский казак, услышав звон колокольчика, закричал с просонья диким голосом «Кто идет?». Вышел урядник и десятник. Я им объяснил, что я офицер, еду в действующий отряд по казенной надобности и стал требовать казенную квартиру. Десятник нас повел по городу. «К которой избе не подъедем, занята». Было холодно. Я три ночи не спал, измучился и начал сердиться. «Веди меня куда-нибудь, разбойник, хоть к черту, только к месту!» — закричал я. «Есть еще одна фатера», — отвечал десятник, почесывая затылок. «Только вашему благородию не понравится, там нечисто». Не поняв точного значения последнего слова, я велел ему идти вперед и после долгого странствия по грязным переулкам, где по сторонам я видел одни только ветхие заборы, мы подъехали к небольшой хате на самом берегу моря. Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены моего нового жилища. На дворе, обведенном оградой из булыжника, стояла изба, часть другая лачушка, менее и древнее первой. Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен ее, и внизу с беспрерывным ропотом плескались темно-синие волны. Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию, и я мог различить при свете ее далеко от берега два корабля, которых черные снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте небосклона. «Суда в пристани есть», — подумал я. «Завтра отправлюсь в Геленджик». При мне исправлял должность денщика линейский казак. Велев ему выложить чемодан и отпустить извозчика, я стал звать хозяина. Молчат. Стучу. Молчат. Что это? Наконец из сеней выполз мальчик лет 14. «Где хозяин?»
«Нема».
«Как, совсем нету?»
«Зовсім».
«А хозяйка?»
«Побегла в слободку».
«Кто же мне отопрет дверь?» — сказал я, ударив в нее ногою. Дверь сама отворилась. Из хаты повеяло сыростью. Я засветил серную спичку и поднес ее к носу мальчика. Она озарила два белые глаза. Он был слепой. совершенно слепой от природы. Он стоял передо мною неподвижно, и я начал рассматривать черты его лица. Признаюсь, я имею сильное предубеждение против всех слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых и прочих. Я замечал, что всегда есть какое-то странное отношение между наружностью человека и его душою, как будто с потерей члена душа теряет какое-нибудь чувство. И так я начал рассматривать лицо слепого. Но что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз? Долго я глядел на него с невольным сожалением, как вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его. И не зная от чего, она произвела на меня самое неприятное впечатление. В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так слеп, как оно кажется. Напрасно я старался уверить себя, что бельмы подделать невозможно, да и с какой целью. Но что делать, я часто склонен к предубеждениям. «Ты хозяйский сын?» — спросил я его наконец. «Ни». «Кто же ты?»
«Сирота убогой».
«А у хозяйки есть дети?»
«Ни, была дочь, да утекла за море с татарином».
«С каким татарином?»
«Абис его знает. Крымский татарин, лодочник из Керчи».
Я взошел в хату. Две лавки и стол, да огромный сундук возле печи составляли всю ее мебель. На стене ни одного образа. Дурной знак. В разбитое стекло врывался морской ветер. Я вытащил из чемодана восковой огарок и, засветив его, стал раскладывать вещи, поставив в угол шашку и ружье, пистолеты положил на стол, разостлал бурку на лавке, казак свою на другой. Через 10 минут он захрапел. Но я не мог заснуть. Передо мной во мраке все вертелся мальчик с белыми глазами. Так прошло около часа. Месяц светил в окно, и луч его играл по земляному полу хаты. Вдруг на яркой полосе, пересекающей пол, промелькнула тень. Я привстал и взглянул в окно. Кто-то вторично пробежал мимо его и скрылся бог знает куда. Я не мог полагать, чтобы это существо сбежало по отвесу берега. Однако иначе ему некуда было деваться. Я встал, накинул бешмет, опоясал кинжал и тихо-тихо вышел из хаты. Навстречу мне слепой мальчик. Я притаился у забора, и он верной, но осторожной поступью прошел мимо меня. Под мышкой он нес какой-то узел и, повернув к пристани, стал спускаться по узкой и крутой тропинке. В тот день немые возопьют и слепые прозрят, подумал я, следуя за ним в таком расстоянии, чтобы не терять его из вида. Между тем луна начала одеваться тучами, и на море поднялся туман. Едва сквозь него светился фонарь на корме ближнего корабля. У берега сверкала пена валунов, ежеминутно грозящих его потопить. Я с трудом спускаясь пробирался по крутизне, и вот вижу, слепой приостановился, потом повернул низом направо. Он шел так близко от воды, что казалось, сейчас волна его схватит и унесет. Но, видно, это была не первая его прогулка, судя по уверенности, с которой он ступал с камня на камень и избегал рытвин. Наконец он остановился, будто прислушиваясь к чему-то, присел на землю и положил возле себя узел. Я наблюдал за его движениями, спрятавшись за выдавшуюся скалой берега. Спустя несколько минут с противоположной стороны показалась белая фигура. Она подошла к слепому и села возле него. Ветер по временам приносил мне их разговор. «Что, слепой?» — сказал женский голос. «Буря сильна, Янка не будет». «Янка не боится бури», — отвечал тот. «Туман густеет», — возразил опять женский голос с выражением печали.
«В тумане лучше пробраться мимо сторожевых судов», — был ответ.
«А если он утонет?»
«Ну что ж, в воскресенье ты пойдешь в церковь без новой ленты».
Последовало молчание. Меня, однако, поразило одно. Слепой говорил со мною малороссийским наречием, а теперь изъяснялся чисто по-русски. «Видишь, я прав», — сказал опять слепой, ударив в ладоши. «Янка не боится ни моря, ни ветров, ни тумана, ни береговых сторожей.
Прислушайся-ка, это не вода плещет, меня не обманешь. Это его длинные весла». Женщина вскочила и стала всматриваться вдаль с видом беспокойства. «Ты бредишь, слепой», — сказала она. «Я ничего не вижу».
Признаюсь, сколько я ни старался различить вдалеке что-нибудь наподобие лодки, но безуспешно. Так прошло минут 10, и вот показалась между горами волн черная точка. Она то увеличивалась, то уменьшалась. Медленно поднимаясь на хребты волн, быстро спускаясь с них, приближалась к берегу лодка. Отважен был пловец, решившийся в такую ночь пуститься через пролив на расстоянии 20 верст, и важная должна быть причина, его к тому побудившая. Думая так, я с невольным биением сердца глядел на бедную лодку. Но она, как утка, ныряла и потом, быстро взмахнув веслами, будто крыльями, выскакивала из пропасти среди брызгов пены. И вот я думал, она ударится с размаха об берег и разлетится вдребезги. Но она ловко повернулась боком и вскочила в маленькую бухту невредимо. Из нее вышел человек среднего роста в татарской бараньей шапке. Он махнул рукою, и все трое принялись вытаскивать что-то из лодки. Груз был так велик, что я до сих пор не понимаю, как она не потонула. Взяв на плечи каждый по узлу, они пустились вдоль по берегу, и скоро я потерял их из вида. Надо было вернуться домой, но, признаюсь, все эти странности меня тревожили, и я на силу дождался утра. Казак мой был очень удивлен, когда, проснувшись, увидал меня совсем одетого. Я ему, однако же, не сказал причины. Полюбовавшись несколько времени из окна на голубое небо, усеянное разорванными облачками, на дальний берег Крыма, который тянется лиловой полосой и кончается утесом, на вершине коего белеется маячная башня, я отправился в крепость Фанагорию, чтобы узнать от коменданта о часе моего отъезда в Геленджик. Но, увы, комендант ничего не мог сказать мне решительного. Суда, стоящие в пристани, были все или сторожевые, или купеческие, которые еще даже не начинали нагружаться. «Может быть, дня через 3-4 придет почтовое судно», — сказал комендант. «И тогда мы увидим». Я вернулся домой угрюм и сердит. Меня в дверях встретил казак мой с испуганным лицом. «Плохо, ваше благородие», — сказал он мне. «Да, брат, Бог знает, когда мы отсюда уедем». Тут он еще больше встревожился и, наклонясь ко мне, сказал шепотом: «Здесь нечисто. Я встретил сегодня черноморского урядника, он мне знаком был прошлого года в отряде. Как я ему сказал, где мы остановились? А он мне: здесь, брат, нечисто, люди недобрые». Да и в самом деле, что это за слепой? Ходит везде один, и на базар за хлебом, и за водой. Уж видно, здесь к этому привыкли.
Да что ж, по крайней мере, показалась ли хозяйка?
Сегодня без вас пришла старуха и с ней дочь.
Какая дочь?
У нее нет дочери. А бог ее знает, кто она, коли не дочь. Да вон старуха сидит теперь в своей хате.
Я взошел в лачушку. Печь была жарко натоплена, и в ней варился обед, довольно роскошный для бедняков. Старуха на все мои вопросы отвечала, что она глуха, не слышит. Ну что было с ней делать? Я обратился к слепому, который сидел перед печью и подкладывал в огонь хворост. «Ну-ка, слепой чертенок», — сказал я, взяв его за ухо, — «говори, куда ты ночью таскался с узлом, а?» Вдруг мой слепой заплакал, закричал, заохал: «Куда я ходив, никуда не ходив, с узлом, яким узлом?» Старуха на этот раз услышала и стала ворчать: «Вот выдумывают, да еще на убогого. За что вы его? Что он вам сделал?» Мне это надоело, и я вышел, твердо решившись достать ключ этой загадки. Я завернулся в бурку и сел у забора на камень, поглядывая вдаль. Передо мной тянулось ночною бурею взволнованное море, и однообразный шум его, подобный ропоту засыпающего города, напомнил мне старые годы, перенес мои мысли на север, в нашу холодную столицу. Волнуемый воспоминаниями, я забылся. Так прошло около часа, может быть и более. Вдруг что-то похожее на песню поразило мой слух. Точно, это была песня. И женский свежий голосок, но откуда? прислушиваюсь, напев странный, то протяжный и печальный, то быстрый и живой. Оглядываюсь, никого нет кругом. Прислушиваюсь снова. Звуки как будто падают с неба. Я поднял глаза. На крыше хаты моей стояла девушка в полосатом платье с распущенными косами. Настоящая русалка. Защитив глаза ладони от лучей солнца, она пристально всматривалась вдаль, то смеялась и рассуждала сама с собой, то запевала снова песню. Я запомнил эту песню от слова до слова. Как по вольной волюшке, по зеленому морю, ходят все кораблики, белопарусники. Промеж тех корабликов моя лодочка, лодка неснащенная, двухвесельная. Буря ли разыграется, старые кораблики приподымут крылышки, по морю размечутся. Стану морю кланяться, я низехонько, уж не тронь ты злое море мою лодочку. Везет моя лодочка вещи драгоценные, правит ею в темную ночь буйная головушка. Мне невольно пришло на мысль, что ночью я слышал тот же голос. Я на минуту задумался, и когда снова посмотрел на крышу, девушки там не было. Вдруг она пробежала мимо меня, напевая что-то другое и прищелкивая пальцами, вбежала к старухе, и тут начался между ними спор. Старуха сердилась, она громко хохотала. И вот вижу, бежит опять в припрыжку моя Ундина. Поравнявшись со мной, она остановилась и пристально посмотрела мне в глаза, как будто удивленная моим присутствием. Потом небрежно обернулась и тихо пошла.